новостями дня вас знакомит Светлана Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Ждет ли Украину новое долгосрочное политическое противостояние и выльется ли оно на улице? Сегодня Центризбирком страны обнародует предварительные итоги второго тура президентских выборов. Иран начал производство собственного обогащенного урана. Западные страны грозят санкциями. Российскую оппозицию вновь не допускают до участия в региональных выборах. В Свердловской области не зарегистрированы списки партии «Яблоко» и «Правое дело». И культура. В музее «Восток» открылась выставка, посвященная уникальному направлению в искусстве до 20-х годов прошлого века, так называемого туркестанского авангарда. В центре нашего внимания ситуация на Украине. Сегодня Центризбирком страны объявит предварительные официальные итоги второго тура президентских выборов, состоявшихся 7 февраля. Разрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко составляет около 3%, то есть примерно 800 тысяч голосов. Сторонники Тимошенко утверждают, что на востоке страны были сфальсифицированы более 1,5 миллиона голосов и собираются оспорить итоги выборов в судах. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко на сегодняшней пресс-конференции должна сообщить о своих дальнейших действиях. Скорее всего, это будут судебные иски с требованием отменить результаты голосования, предполагает депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко.
Тимошенко не скрывает того, что она хочет организовать так называемый судебный спам, массовые иски, частично попытаться силовым либо финансовым способом продавить отдельные решения.
У здания Центральной избирательной комиссии Украины по-прежнему несут дежурство сотни сторонников Януковича. Сами добровольцы признают, что стоят перед Центризбиркомом, хотя и за идею, но не бесплатно. Между тем, Виктор Янукович накануне объявил о своих ближайших планах – сократить штат президентской канцелярии и переформатировать Верховную Раду. Соратники лидера регионалов уже провели первый раунд переговоров с депутатами от нашей Украины народной самообороны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нежелание Юлии Тимошенко признавать свое поражение на выборах может привести к уличным протестам, считают некоторые наблюдатели. Видны ли предпосылки к этому на улицах Киева, где 4 года назад именно вышедший на улицы народ предопределил исход выборов, мы узнаем от нашего специального корреспондента в украинской столице Максима Ярошевского. Он сейчас на прямой связи со студией «Свободы». Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте. Действительно, разговор о том, что люди должны выйти на улицу и поддержать кандидата Юлию Тимошенко, ведется в городе. Я разговаривал с людьми, они мне говорили, что не обязательно это будет завтра, не обязательно будет сегодня, но это должно произойти. С другой стороны, ни Майдан, ни Крещатик не заполнены людьми, он пустой. И вчерашний день отметился только тем, что очень много людей вышли поддержать Виктора Януковича около Центризбиркома и провели там достаточно мирную, красивую акцию, в которой много эстрадных исполнителей пели песни, много выступали, много поддерживали, считали голоса. Сегодня город тих, в городе очень спокойно. И как-то уже даже не обращают внимания на то, что происходит. И даже, я скажу, такое ощущение, что уже неинтересно даже итоги выборов. Хотя, безусловно, интрига есть. И, безусловно, это вот как-то вот подергивает кого-то.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский был в прямом эфире из Киева. К обсуждению итогов второго тура президентских выборов на Украине мы вернемся во второй половине часа нашей программы. В эфире «Свобода в полдень». Накануне президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение местных парламентов кандидатуры на пост глав сразу нескольких регионов. Среди них две наиболее ожидаемые. Народное собрание Дагестана рассмотрит кандидатуру Магомед Салама Магомедова на пост главы республики, а Красноярскому краю в губернаторы рекомендован Лев Кузнецов. Бывший глава региона Александр Хлопонин, напомню, незадолго до этого по направлению Медведева отправился полпредом в новый Северокавказский федеральный округ. Предложенного вместо него на пост губернатора Льва Кузнецова в Красноярском крае знают хорошо. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрад.
Почти неделю назад глава государства одобрил список кандидатов на должность губернатора Красноярского края. Это исполняющий обязанности губернатора региона Эдхамак Булатов, замминистра финансов России Александр Новак и Лев Кузнецов. Кстати, практически сразу после нового назначения Александра Хлопонина ходили упорные слухи, что новым губернатором будет именно Кузнецов, потому что его рекомендовал сам Хлопонин. Возможно, поэтому выдвижение именно Льва Кузнецова в качестве кандидата на пост губернатора Красноярского края не стало сюрпризом для красноярской общественности. Политолог Игорь Захаров считает, что такое назначение вполне закономерно и в то же время, пожалуй, является самым оптимальным решением.
Я так думаю и готов отстаивать аргументированно эту позицию, что из всех троих наиболее антикризисный управляющий, наиболее подходящая кандидатура, которая в непростой период для края могла бы быть самой существенной, это, конечно, кандидатура Льва Владимировича. Но я думаю, там есть еще как минимум ряд факторов, что называется, за кадром. Я думаю, многие обратили внимание, средства массовой информации это звучало, о том, что все три кандидатуры так или иначе были связаны с финансово-промышленной группой «Интерос», «Тиранарийский никель» и так далее. Я думаю, что это был некий компромисс со стороны администрации президента в обмен на вот такое назначение Александра Геннадьевича.
Теперь у законодательного собрания Красноярского края есть 10 дней, чтобы согласиться с выдвинутой президентом кандидатурой, либо отклонить ее. Как считает заместитель председателя законодательного собрания края Алексей Клешко, согласование кандидатуры Льва Кузнецова депутатами законодательного собрания не будет легким.
Шансы очень высокие поддержки, но при этом, насколько я знаю, настроение коллег, никто не собирается. Законодательное собрание никогда не было штемпельной машинкой для проштамповки чужих решений. Никто не собирается и сейчас превращаться в такую машинку, поэтому думаю, что у Льва Владимировича будут серьезные переговоры с фракциями законодательного собрания. Он выступит перед депутатами, должен будет ответить на ряд серьезных вопросов.
Лев Кузнецов окончил Московский финансовый институт по специальности экономист. Долгое время работал в Норильском никеле. Политическую карьеру начал в 2001 году на посту первого заместителя губернатора Таймырского автономного округа в команде избранного тогда главу округа Александра Хлопонина. В 2002-2007 годах первый вице-губернатор Красноярского края. В 2003 году недолго исполнял обязанности мэра Норильска. С 2007 года советник Александра Хлопонина по экономическим вопросам, а с 2008 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Калмар». Уже на следующей неделе пройдет сессия законодательного собрания Красноярского края, где и будет решено, станет ли Лев Кузнецов новым губернатором региона. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия Украины возобновила подсчет голосов на выборах президента страны. Виктор Янукович опережает Юлию Тимошенко почти на 3,5%. Ожидается, что сегодня будут объявлены первые предварительные официальные результаты выборов. В Иране началось производство урана, обогащенного до 20%. Оно осуществляется в присутствии инспекторов МАГАТЭ. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы. На процессе в Москве по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня продолжится допрос обвиняемого. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии. Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал указ о введении чрезвычайного положения в электроэнергетике. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите на волнах Радио Свобода американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Кризис Америки, угрозы и перспективы. Интервью с Ли Рейни, руководителем проекта «Интернет и американская жизнь». Книга «Европа после холодной войны». Кинообозрение с Андреем Загданским. Куда ведет Оскар? Эти и другие сюжеты представит ведущий программы Александр Генис и ее постоянные авторы. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Не успел разрешиться скандал с обвинениями «Единой России» в адрес спикера Совета Федерации Сергея Миронова, выступившего с резкой критикой партии, как такая же критика зазвучала уже из уст членов правительства. Сегодня в Белом доме состоится первое крупное с осени 2008 года совещание по так называемой «Концепции 2020» долгосрочному плану премьера Владимира Путина. И хотя политической полемики вокруг содержания плана, разрабатывавшегося случившегося в 2007-2008 годах не ожидается, вице-премьер Алексей Кудрин попробовал вчера задать тон дискуссии, обвинив «Единую Россию» в левоцентристском уклоне, которому вынужден противостоять кабинет министров. Что это означает, попыталась выяснить наш обозреватель Надежда Перцева.
Общеполитические дискуссии вокруг основных направлений деятельности правительства и плана 2020 на сегодняшнем совещании вряд ли возможны, утверждает «Коммерсант». Социально-экономическое развитие государства по-прежнему остается формальным приоритетом для Белого дома. Тем не менее, в текущей политической реальности особенности реализации курса социального государства правительством и властью в целом теоретически можно рассматривать как политический курс в целом, полагает «Коммерсант». Вчера вице-премьер Алексей Кудрин предварил обсуждение этой темы в эфире Первого канала, объявив о правоцентристских приоритетах правительства Владимира Путина, продолжает газета. Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Познера, господин Кудрин подтвердил, что не намерен вступать в «Единую Россию» и сообщил о разногласиях с партией, лидером которой является председатель правительства. В частности, Алексей Кудрин заявил, в целом в «Единой России» все-таки не правоцентристский уклон, а левоцентристский уклон, конец цитаты. Пояснив, что только благодаря Владимиру Путину, чье правительство сохраняет монополию на реальную разработку политики, удается удерживать баланс от отклонения его влево. Кроме того, он заявил о необходимости сокращать использование «Единой России» административного ресурса. Представители «Единой России» в Госдуме, продолжает газета, вчера заявление вице-премьера комментировать отказывались. Лишь несколько депутатов фактически подтвердили мнение главы Минфина о поддержке левоцентристского уклона. «Разногласия у нас полно», признается член «Единой России» и председатель Комитета Госдумы по эконом-политике Евгений Федоров, но уже на страницах газеты «Ведомости». Вчера, например, обсуждали тотализаторы в игорном бизнесе. Депутаты считают, что нужно усиливать государственный контроль, а Минфин – нет. «Единая Россия» проводит курс на социальное государство, и это ставит перед Кудриным новые задачи, считает Федоров. Когда партия говорит, что нужно в очередной раз пенсию увеличить, Кудрин вздрагивает, конец цитаты. Заявление вице-премьера Алексея Кудрина накануне совещания правительства я попросила прокомментировать политолога Дмитрия Орешкина.
Все определяется той ситуацией, в которой находится правительство и партии тоже. Ситуация плохая. Кризис приобретает форму буквы Л, такая затяжная депрессия в перспективе. Кудрин, как министр финансов и квалифицированный человек, лучше всего это понимает. Он понимает, что мы будем расходовать резервы ускоренными темпами, просто потому что дефицитный бюджет, а сокращать траты никто не хочет, потому что это чревато социальными неприятностями. На этом фоне партии начинают бегство от ответственности, потому что кто-то должен принять на себя ответственность за этот самый кризис. Сейчас мы переживаем эпоху левого популизма. Народ, естественным образом, ждет от государства, которое он с таким восторгом поднимал с колен, что это государство его защитит. Это государство его защитить не может в принципе, потому что, как и любые, как и все левые социалистические государства, оно обманывает людей, потому что за счет собранных бюджетов усиливает бюрократический аппарат, усиливает себя любимого, а вовсе не заботится о том, чтобы развивалась всерьез экономика, развивался всерьез стандарты потребления. Растет только количество чиновников. В частности, у нас в стране оно растет со скоростью 100 тысяч в год, о чем сам господин Грызлов с удивлением поведал на партийном съезде. Так что мы стремительно идем в обычный тупик, в котором, собственно говоря, задохнулся в свое время Советский Союз, когда тоже рассуждали об общенародной собственности. И «Единая Россия» стремится стать ближе к народу, на словах, конечно, и «Справедливая Россия», и коммунисты, конечно, клеймят антинародный режим и все остальное прочее. И все это означает, что нагрузка по выводу страны из кризиса ложится на все меньшее число людей, которые действительно стараются организовать экономику. Кудрин в этой ситуации единственное, что может сделать, это подать сигнал тому же премьеру, который, кстати, будучи более ответственным и немножко более умным человеком, чем вся эта гоп-компания, понимает, что если бы не либеральная политика того же самого Кудрина, то мы бы провалились несравненно хуже, глубже. И поэтому он склонен к кудринским словам прислушиваться. Опять же, потому что он говорит неприятные вещи, но эти неприятные вещи соответствуют действительности. Поэтому Кудрин пытается подать сигнал, что мы тонем.
Это был политолог Дмитрий Орешкин, который прокомментировал «Радио Свобода» заявление вице-премьера Алексея Кудрина накануне совещания правительства. Надежда Перцева для «Радио Свобода», Москва.
К рассказу Надежды Перцевой добавлю сообщение, которое меньше часа назад передал агентство «Интерфакс». Спикер Госдумы Борис Грызлов ответил на слова Алексея Кудрина, заявившего, что он не хочет вступать в партию «Единая Россия». Его никто сюда и не приглашал. У нас принципиальные расхождения с министром финансов в вопросах развития экономики страны, сказал Борис Грызлов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о главных международных новостях сегодняшнего дня. В Иране с сегодняшнего дня началось производство урана, обогащенного до 20%. Это сообщение передало государственное телевидение страны. Сообщается, что производство началось в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии. США и Франция, тем не менее, заявили, что будут наставить на применение к Ирану новых жестких санкций ООН в ответ на очередной шаг в развитии иранской ядерной программы. Мировые державы опасаются, что производство обогащенного урана может быть шагом на пути к созданию ядерного оружия. Тегеран неоднократно отвергал эти подозрения, но и не соглашался на компромиссные международные предложения. За новостями из Ирана и за реакцией на них международного сообщества следит мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Добрый день, Андрей. Означает ли сегодняшняя новость, что компромисса с Ираном по вопросу его ядерной программы достичь уже не удастся, и насколько теперь вероятны санкции?
Ну, поле для маневра остается всегда, потому что, несмотря на то, что, как вы только что упомянули, производство 20% урана было сегодня возобновлено в Тегеране, и глава ядерной программы Ирана Али Акбар Салихи официально уведомил об этом МАГАТЭ, несмотря на это, все-таки некий маневр остается, потому что и эту программу, по идее, можно прекратить. Однако, так или иначе, поведение Тегерана в последнее время говорит о том, что санкции теперь становятся практически неизбежными, потому что позиция Тегерана напоминает игру в кошки-мышки, потому что вначале был подписан договор о том, что 70% низкообогащенного урана будет отправляться за границу для обогащения, затем возвращаться в Иран, и Тегеран вроде согласился на эти условия, затем выяснилось, что Тегеран не согласен с некоторыми положениями этого договора, и таким образом все это дело усложнилось, и сейчас Соединенные Штаты и Франция говорят о том, что санкции теперь должны быть усилены, Тегеран должен быть наказан за вот это свое поведение, и сейчас очевидно, что, вот судя по тем заявлениям, которые делают представители Вашингтона и Парижа, официального Вашингтона и официального Парижа, существует вполне единая точка зрения о том, что санкции, по идее, должны сейчас усиливаться, и, судя по всему, и остальные члены, постоянные члены Совета Безопасности, в том числе и Россия, также не будут препятствовать введению новых санкций против Тегерана. А в частности, накануне представитель Министерства иностранных дел России призывал Тегеран выполнять ранее принятые на себя обязательства по отправке урана для обогащения за границу. Но это была реакция на воскресное заявление Махмуда Ахмадинеджада о том, что он отдал распоряжение начать процесс обогащения урана до уровня 20%. И вот сегодня, как мы видим, все это вступило в действие. Любопытно, что очень многое будет зависеть не только вот от Соединенных Штатов, Франции, но, скажем, от Германии, потому что санкции могут касаться не только передачи каких-то высоких технологий, но и таких отраслей, как строительство или авиация. Ну, как мы знаем, например, сейчас Иран не может получать современные пассажирские самолеты, и авиапарк этой страны, в общем, имеет довольно убогий вид. Если будут введены санкции, касающиеся строительной отрасли, это очень очень сильно усугубит ситуацию в стране и таким образом может повлиять на позицию Тегерана также. Ну, будем следить за развитием событий. Марк.
Спасибо, Александр. О новостях из Ирана, который сегодня, вопреки требованиям международного сообщества, возобновил собственное производство высокообогащенного урана, рассказывал Андрей Широградский. А мы возвращаемся к российским событиям сегодняшнего дня. Как мы уже говорили, на процессе в Москве по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня продолжился допрос обвиняемого. За этим событием следила наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире из Московского городского суда. Здравствуйте, Марьяна. Какие вопросы сегодня были заданы Денису Евсюкову?
Здравствуйте, Марк. Ну, сегодня Денис Евсюков в начале дня допроса начался с небольшим опозданием. Заседание было начато, запланировано на 11 утра, началось чуть позже. И вот за это время вопросы, которые задавала сторона обвинений, соответственно, потерпевших, касались профессионального роста и карьеры Дениса Евсюкова, а также его спрашивали о том, ну, в частности, помните ли, бывали ли у него когда-либо раньше проблемы с памятью, потому что в ходе своего выступления, дачи показаний 4 февраля 2009 года, Денис Евсюков заявил, что признает свою вину частично по той причине, что вообще не помнит, что с ним происходило, и говорил о том, что он стрелял в людей, и вообще о том, что он делал тем вечером, ему стало известно только с кадров видеосъемки, которые камер, установленных внутри супермаркета «Остров», и тогда Евсюков говорил, что на кадрах видеосъемки, распространенных средствами массовой информации, видно, что с пистолетом по универмагу хожу я, и видно, как я мучаю девушку, таскаю ее под залу, и верю, что кассиршу застрелил я, но вот зачем я был в этом универмаге и стрелял, не знаю, говорил тогда Денис Евсюков. Ну и вот, собственно, вокруг этого сегодня будут вопросы и государственных обвинителей, и адвокатов потерпевших. Кроме того, многие журналисты ждут, когда же, наконец, адвокат потерпевших Игорь Трунов устроит Денису Евсюкову так называемый народный допрос, который он проанонсировал в конце прошлой недели. Тогда Игорь Трунов предложил всем желающим прислать ему вопросы к подсудимому майору Денису Евсюкову, обещал их задать сегодня 9 февраля во время его допроса. И тогда Игорь Трунов заявлял, что вот будет народный допрос, что, конечно, все собранные вопросы он задать не сможет, выберет только наиболее интересные, злободневные и волнующие. Но, тем не менее, вот Игорь Трунов видел свою цель в том, чтобы сделать процесс над бывшим майором по-настоящему открытым и воспитательным. Но пока вот к таким народным допросам сторона потерпевших не перешла. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова передавала из Московского городского суда. Здесь продолжается процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, и сегодня продолжится его допрос. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире. Не пропустите программу «Время гостей». Научит ли российскую оппозицию хоть чему-то опыт Украины? Участвует вернувшийся из Киева сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и политолог Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. С разговора о ситуации на Украине продолжим и мы через несколько минут после сводки новостей. Мнение независимых наблюдателей за ходом выборов и жителей российских городов. Считают ли они, что эти выборы были успехом демократии? Российская политика. В Свердловской области оппозицию вновь не допустили до участия в региональных выборах. Сегодня региональная избирательная комиссия вынесет официальное решение об отказе в регистрации партии «Яблоко». И культура. В Музее Востока открылась выставка, посвященная уникальному направлению в искусстве, так называемому туркестанскому авангарду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Центральная избирательная комиссия Украины после перерыва возобновила подсчет голосов на выборах президента страны. Обработаны более 99% бюллетеней. Лидер партии регионов Виктор Янукович опережает премьер-министра Юлию Тимошенко почти на 3,5%. Ожидается, что полные предварительные итоги голосования будут объявлены сегодня. В Иране началось производство урана, обогащенного до 20%. Иранские источники сообщают, что производство началось в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. США и Франция заявили накануне, что будут настаивать на применении к Ирану новых жестких санкций. В Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Как сообщает Интерфакс, среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Новосибирске представители региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» объявили в понедельник об объединении усилий на мартовских выборах в городской совет. Цель – не допустить формирования в городе политической монополии «Единой России». В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы. Большинство из них – дети. В Афганистане в результате сильных снегопадов и схода лавин погибли по меньшей мере 5 человек. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу на решение районного суда взыскать с оппозиционного политика Бориса Немцова и газеты «Коммерсант» по 500 тысяч рублей в пользу мэра Москвы Юрия Лужкова. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей программы. Как вы только что слышали в новостях, на Украине сегодня Центризбирком объявит предварительные итоги второго тура президентских выборов, состоявшихся 7 февраля. Победу одерживает Виктор Янукович, опередивший Юлию Тимошенко на 3% голосов. Тимошенко готовится оспорить этот результат. Однако независимые наблюдатели к украинским выборам претензий практически не имеют. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, который был в числе наблюдателей за ходом и первого, и второго тура выборов в составе миссии международных наблюдателей, поделился своими впечатлениями от увиденного в интервью Евгении Назарец.
В целом у меня остались хорошие впечатления. Я увидел, что по сравнению с первым туром сейчас было меньше нарушений. Это даже заметно и по количеству тревожных, скандальных публикаций в СМИ. Значительно меньше информации о выявленных нарушениях. По своим личным наблюдениям я могу сказать вот о таких фактах. Утром мы посетили, наверное, самый скандальный участок в Киеве, где была явная попытка сорвать выборы. На двери избирательной комиссии набросили цепь, замок, зажгли дымовую шашку и разбросали листовки леворадикального толка о недоверии кандидатам, о призывах к трибуналу, призывы к неповиновению и так далее. Тем не менее, избирательная комиссия очень оперативно прореагировала на эту попытку срыва. Была вызвана милиция, заведено уголовное дело. На одном из избирательных участков Киевской области мы увидели на столе одного из членов комиссии пакет с призывом голосовать за одного из кандидатов. Оказалось, что в этом пакете хранятся бутерброды для членов комиссии, и просто поставили этот пакет на стол, забыли о нем. Мы сделали замечание, этот пакет убрали. Должен сказать, что по законодательству международные наблюдатели не наделены правом составлять акты о нарушениях, и мы можем только сообщать в устной или письменной форме в СМИ для общественности, для Центральной избирательной комиссии о своих наблюдениях, что мы и совершили.
Это то, что касается организации и проведения голосования. А вот что можно сказать об атмосфере? Было ли ощущение какого-нибудь давления на избирателей, или это было действительно свободное волеизъявление?
Мне кажется, что выборы прошли демократично. У избирателей была вся необходимая информация о кандидатах. Кандидаты имели разные возможности присутствовать в средствах массовой информации, электронных и печатных. Другое дело, что не в полной мере этим воспользовались, и не было такой традиционной для развитых демократических стран формы, как массовые теледебаты. Должен отметить и о элементе общественного контроля. То есть на избирательных участках присутствовали и журналисты, и наблюдатели от каждого кандидата. Большинство участков посетили различные миссии, наблюдатели от ПАСЭ, от Совета Европы, от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и других миссий. Работали местные правозащитные организации, Комитет избирателей Украины, Опора и многие другие.
Говорил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? Мы попросили нашего корреспондента Сергея Гогина задать этот вопрос прохожим на улицах Ульяновска.
Еще неизвестно, как будет, если там будет разрыв минимальный, или даже, может, не минимальный, все равно будут оспаривать. Возможно, будут дальнейшее разбирать. В том году же тоже переиграли. И не в том году, а все выборы 5 лет назад. Какая же там демократия? То, что свободно проходит выбор, может быть, да, не как в прошлый раз. В России тоже нет демократии. Поэтому зачем нам в стране, где нет демократии, рассуждать о демократии? Имеем ли мы право не рассуждать, если сами в своей стране это не построили? Я в Украине не знаю, у меня много там знакомых, я там много раз бывал. Там жизнь намного хуже, чем в России, несмотря на демократию. Свобода нужна тем, кто ее понимает. А большинство людей нужен кусок хлеба.
Не совсем. Если бы выиграла Юлия Тимошенко, то на Украине развился бы новый курс демократии. А все-таки Янукович, он продолжает старый курс.
Если Янукович победит, то это проявление демократии. Если победит Тимошенко, то не проявление демократии.
Ну, я вообще не считаю, что Украина ведет политику какую-то демократичную. У меня родственники проживают на Украине, знаю факт такой, что перед выборами в самый вечер звонили просто по домам и говорили так, чтобы те, кто голосует за Януковича, ставили около него галочку, а Тимошенко вычеркивали. Получается, те, кто голосует за Януковича, они вычеркивают Тимошенко, тем самым портят бюллетень, и эти бюллетени не считаются, потому что Крым это в основном орусевший, в общем, такая область.
Разберутся они. 5 лет жили, не понравилось. Следующие 5 лет по-другому могут жить. Это их проблема. Наверное, у них демократия, раз так выборы состоялись. 50-50. Есть демократия? Не единая Россия?
Ну, скорее всего, да. Но они всегда к этому стремились. Вот они, наконец, хоть чего-то добились и стараются как-то себя поддержать, показать, что они все-таки не ниже. Они всегда как-то пытались равняться на нас, стараются выйти на ту же мировую арену. Поэтому мне кажется, что они молодцы в этом плане.
Я думаю, они стараются походить не на нас, а на Европу.
Ну, на Европу все стараются походить, но пока им до Европы еще немного далековато, как мне кажется.
Абсолютно никакой демократии на Украине нет и не будет. То, что в России у нас, вот это более-менее демократия. Ну, считайте, сейчас у нас Единая Россия, ну и больше никого. Ну, это тоже не демократия. Хоть я член Единой России, но я всегда за компартию голосую. Затошили меня буквально за уши. А вот мы про Украину скажу, что до тех пор, пока будет вот это так называемая демократия, где вот как сегодня Янукович и Юлия Тимошенко, где у них вот буквально на данный момент где-то на 2-3% разница в голосах, все равно там ничего не будет. Там сейчас будет переворот очередной.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Французский корабль для российского флота.
Комментарии экспертов.
Украина. Раскол страны в пределах статистической погрешности.
Право автора.
Елена Рыковцева об Украине. Не бросайтесь бутылками до третьего тура.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». От выборов украинских к выборам российским. Закончилась регистрация партийных списков и кандидатов для участия в региональных и муниципальных выборах 14 марта. В Свердловской области с предвыборной дистанции сошли все непарламентские партии. Сегодня региональная избирательная комиссия вынесет официальное решение об отказе в регистрации партии «Яблоко». Неделю назад был снят список «Правого дела». Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
На Среднем Урале 14 марта пройдут выборы депутатов областной думы. О своем желании принять в них участие первоначально заявили 6 партий. 4 парламентских уже зарегистрировали свои списки. Это «Единая и справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. А вот «Яблоко» и «Правое дело» эту процедуру не прошли. Во вторник Свердловская избирательная комиссия официально откажет «Яблоку». Более половины подписей, которые эта непарламентская партия обязана была собрать, признаны недействительными, сообщил нам глава комиссии Владимир Мостовщиков.
Избирательная комиссия области завершила проверку документов, представленных для регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко». Из проверенных 5473 подписей 3053 признаны недействительными или недостоверными. Так как число недостоверных подписей превышает 10% от проверенных, решение комиссии будет отказать в регистрации списка кандидатов.
«Яблоко» уже пожаловалось в Центральную избирательную комиссию России. Партия готова отстаивать свои интересы и в судах. Лидер региональной ячейки Максим Петлин уверен, что партию снимают по заказу. По его словам, так быстро проверить огромное количество подписей подписей просто невозможно.
Мы просто общались с экспертами, они говорят, что двое суток, которые были у графологов, невозможно проверить 5600 подписей. То есть это очень длительная, кропотливая работа. В принципе, это была профанация уже с готовым результатом. Мы это будем доказывать. Если Центр избирком не прислушивается к нам, значит, мы будем доказывать это в суде. То есть мы, конечно, естественно, будем бороться. Плюс к этому мы, скорее всего, проведем совещание, но я буду предлагать отозвать членов участковых избирательных комиссий от партии «Яблоко». У нас порядка 700 человек по области. Какой смысл имеет участие в избирательных процессах, да, если вот заранее результаты теми или иными способами все равно предопределяются уже, если нас не пускают к выборам?
Неделю назад с дистанции сошло и «Правое дело». 80% их подписей были признаны недействительными. Впрочем, местное отделение «Правого дела» успело до официального отказа добровольно уйти с выборов. Как пояснил нам кандидат первой тройки бывшего списка партии Константин Киселев, неожиданно спонсоры отказались финансировать предвыборную кампанию.
Неожиданно практически все спонсоры, которые обещали поддержку «Правому делу», это были и местные спонсоры, и не местные спонсоры, отказались от финансирования избирательной кампании. В этих условиях, мне кажется, было принято абсолютно рациональное решение. Нежели изображать избирательную кампанию, лучше в ней просто-напросто не участвовать.
То, что с выборов снимут обе непарламентских партии, для уральских экспертов стало сюрпризом. Никаких сигналов из Москвы на этот счет не поступало. Скорее наоборот, после скандальных октябрьских выборов Кремль, скорее всего, предпочел бы дать шанс малым партиям принять участие в кампании, считает политолог Анатолий Гагарин. По его словам, проблема в самой процедуре сбора подписей. Она дает преимущество парламентским партиям. Что касается «Яблока» и «Правого дела» в Свердловской области, то тут вряд ли был какой-то злой умысел, говорит Гагарин.
Специально запланированное снятие этих партий, я вряд ли думаю, что здесь имело место. Потому что объективно мы видим по социологии, что электорат этих партий весьма незначителен. И вряд ли они достигают 7-7%. То есть те самые искомые 7%, которые нужно преодолеть. Поэтому для, скажем, «Единой России» реальной угрозы они не представляют. Хотя, конечно, если собирать, скажем так, каждый голосок как колосок, да, то, может быть, исходя из этих расчетов, может быть, кто-то и сочтет необходимым вот таким образом избавляться от конкурентов. Но я не думаю, что это все-таки было реализовано именно вот по этому сценарию.
Анатолий Гагарин считает, что процедуру сбора подписей вообще нужно отменить. Добавлю, что на данный момент участниками выборной кампании в Свердловской области остаются 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Эти партии процедуру регистрации прошли относительно легко. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия Украины возобновила подсчет голосов на выборах президента страны. Виктор Янукович по-прежнему опережает Юлию Тимошенко почти на 3,5%. Ожидается, что сегодня будут объявлены первые предварительные официальные итоги голосования. В Иране началось производство урана, обогащенного до 20%. Оно осуществляется в присутствии инспекторов МАГАТЭ. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы. На процессе в Москве по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня продолжился допрос обвиняемого. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Еврокомиссии. На севере Индии в результате дорожной аварии погибли 23 человека. Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал указ о введении чрезвычайного положения в электроэнергетике. Суд в США приговорил бывшего инженера компании Boeing, обвиняющегося в шпионаже в пользу Китая, к 15 годам тюрьмы. В Колумбии более 20 человек арестованы по подозрению в распространении наркотиков. В Афганистане в результате сильных снегопадов и схода лавин погибли по меньшей мере 5 человек. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в 2009 году сократился на 36% и составил 469 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Экспорт из России сократился на 35% до 301 миллиарда долларов, а импорт на 37% до 167 миллиардов. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт, но объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился к уровню 2008 года примерно на треть, составив 134 миллиарда долларов. Общая сумма вкладов населения в российских банках без учета Государственного Сбербанка в январе, по предварительным данным, увеличилась на 1,6%, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский, не назвав их объем. Согласно последним опубликованным данным, к началу декабря 2009 года общая сумма банковских сбережений российских граждан составляла почти 7 триллионов рублей, или чуть менее 230 миллиардов долларов в пересчете. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе сократились на 37% к уровню января прошлого года и составили 74 тысячи единиц. Такие данные представила Ассоциация европейского бизнеса. Для сравнения, в декабре сокращение в России продаж автомобилей составило 38% к уровню такого же месяца 2008 года. Программа льготного кредитования в России частных автовладельцев продлена на 2010 год. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Владимир Путин. На нее будет выделен из бюджета 1 миллиард рублей. Программа, начатая в 2009 году, предполагает субсидирование процентных платежей по автокредитам частным лицам в объеме 2/3 текущей ставки рефинансирования Центрального банка России. Льгота распространяется на автомобили, произведенные на территории страны и стоимостью до 600 тысяч рублей, что составляет почти 20 тысяч долларов в пересчете. В 2009 году, по данным Министерства промышленности и торговли, по льготным кредитам в России было продано более 70 тысяч автомобилей, то есть меньше, чем в течение января 2010 года. Россия в 2009 году экспортировала почти 17 миллионов тонн пшеницы, на 43% больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная таможенная служба. Вместе с тем, в денежном выражении объем экспорта снизился почти на 4%, до 2 миллиардов 750 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 30 рублей 51 копейка, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 69 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Продолжим рассказом об одном из самых интересных событий в мире культуры. В Москве, в Музее Востока, открылась выставка, посвященная уникальному феномену, возникшему в изобразительном искусстве в 20-е годы прошлого века, так называемому туркестанскому авангарду. Его создатели – молодые русские художники, приезжавшие в Среднюю Азию в поисках новых впечатлений, рассказывает Лиля Пальвелева.
Туркестанский авангард – самая нарядная и жизнерадостная ветвь русского авангарда. Приезжавшие на восток художники пленялись древними постройками Бухары, дувалами старого Ташкента, мужчинами в челмах и пестрых халатах, а главное – особой световоздушной средой Азии, делающей пейзаж то графически четким, то размытым от струящегося горячего воздуха. Вместе с тем художники приезжали с багажом новых идей – конструктивизма, футуризма и прочих новейших течений. Самым известным из этих художников стал Александр Волков, чья гранатовая чехана является украшением собрания Третьяковской галереи. А в Музее Востока, наряду с другими работами Волкова, сейчас можно увидеть вариант этой картины – чехану золотую. Говорит сын художника, которого тоже зовут Александр Волков.
Конечно, есть разница между авангардом, который был в России, и авангардом, который был в Туркестане. Единственное, пожалуй, что объединяет эти авангарды, кроме поиска формы, поиска нового содержания, то, что художники занимались этим большей частью бескорыстно. Ведь и за тот, и за этот авангард никто ничего не платил. Это сейчас, понимаете, нас поражает миллионы за Джакометти, который на Сотби и так далее. Ну и Джакометти, кстати, мало получал денег. Может быть, одна из важных составляющих искусства является именно бескорыстная, духовный поиск художников. И вот здесь каждый художник в меру своего таланта отражал жизнь, которая его окружала. Мало того, сейчас много проблем, связанных с исторической памятью. Тем более Россия и Узбекистан разделились, Туркестан разделился на разные республики. Историю трактуют по-разному. Иногда очень неточно. Вот эта выставка дает хороший ответ о том порыве, который объединял художников разных национальностей, разного происхождения и рождения, в поисках новых форм. Мало того, ведь никто еще не предполагал, чем все как обернется. Поэтому там есть эти ленинцы, строительство. Это все было абсолютно бескорыстно. Я помню, у отца есть такая запись, они с Николаевым сидят в чихане, говорят, что-то мы все чихана, бедана, а вокруг жизнь меняется. В этот момент строится Ферганский канал. Как он строился? За 40 дней вырыли кетменями этот канал. Народ работал с утра до вечера. Музыканты играли беспрерывно. Готовилась там еда для людей. Это был всенародный порыв. И Волков очень много со своей бригадой художественной, Тасыкбаев, Карахан, Подковыров, очень много участвовал в строительстве этой жизни. Потом, со временем, когда за это стали платить деньги, появились государственные заказы, началась борьба за заказы и, естественно, приспособление к тем формам, которые применялись, так сказать, сверху государственным образом. Вот тут начался очень трудный период для всех художников. Не все его выдержали. Многие очень изменились, потеряли в качестве.
Но это уже было потом, когда власть единственно возможным признавала соцреализм. Таких вещей на выставке нет. А вот что, по словам куратора этого проекта Екатерины Ермаковой, есть, помимо картин и рисунков.
Это выставка не просто изобразительного искусства, а здесь мы пытались дать намек, не представить, конечно, среду, в которой это искусство формировалось и возникло явление туркестанский авангард. Эту среду мы дали легким намеком в виде среднеазиатских халатов. Здесь еще есть и паранджи, и другие аксессуары традиционного быта. Также о среде, в которой формировались эти живописные полотна, говорят архивные материалы, представленные на выставке. Реальные фотографии, сделанные в Средней Азии в 20-30-х годах. В одной из витрин вы увидите газеты со статьями. Если даже прочесть маленький абзац, то будет видно, насколько это было сложное время. Сейчас мы об этом времени говорим свысока, руководствуясь нашими представлениями, нашими штампами. Говорим, что художники, вот, предположим, скрывали в Средней Азии очисток. Но это вряд ли было так, потому что иначе бы вы здесь не увидели работы жизнерадостные, жизнеутверждающие. В них нет подавленности. Они жили своей собственной жизнью, они спорили до хрипоты о том, что такое формализм, что такое реализм.
Выставка «Туркестанский авангард» полнокровная, на много залов. Причем значительный массив произведений предоставлен частными коллекционерами и экспонируется впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Недавно мы рассказывали в наших программах о российском законе об обороте лекарственных средств, принятом в первом чтении Государственной Думой. А как обстоит дело с регулированием рынка лекарств в других странах? Из-за постоянного роста цен на лекарства парламент Литвы недавно также принял закон, регламентирующий финансовую политику фармацевтов и ограничивающий их доходы. За счет этого власти страны рассчитывают снизить цены в аптеках на 20%, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
До сих пор государство прямо не вмешивалось в структуру ценообразования в этой сфере. А продавцы, в частности работники аптек, из-за дороговизны лекарств стали в Литве в последнее время объектом общественного раздражения. Один из слушателей, позвонивший на национальное радио, назвал фармацевтов мафией, наживающейся на бедах людей, а другой даже шакалами в белых халатах. Те же не принимают обвинения и ссылаются на производителей лекарств, поставляющих продукцию в Литву по завышенным ценам. Сейчас у нас в структуре формирования цены, объяснили в одной из аптек, доля производителя выше, чем в других странах – 80%, тогда как в Евросоюзе – 60%. При этом прибыль литовских аптек всего 3%. В Италии, Испании и Греции, например, эта прибыль от продаж в 5 раз больше. Производители лекарственных препаратов, в основном это иностранные компании, утверждают, что во всем виноваты оптовые торговцы, устанавливающие большие наценки. И все перечисленные дружно указывают на правительство Литвы. «У вас слишком большой налог на добавленную стоимость – 21%, говорят они. Для сравнения, в Латвии 10%, в Эстонии 9%, в Польше 7%. Действительно, в целях борьбы с финансовым кризисом литовские власти повысили НДС на лекарства. Другие европейские государства такого не делали. Но это, по мнению министра здравоохранения Литвы Альгиса Чапликаса, не снимает вину с фармацевтов за бесконтрольный рост цен.
Закон нам разрешает делать уже прямую интервенцию в цены. Нам дано право, не то что у меня, даже устанавливать цены.
Как могут реагировать фармацевты? Появились сведения, что они чуть ли не грозят по-другому возместить убытки.
Если возьмем их прибыли, так они настолько велики, что, наверное, можно уже говорить, пришло время делиться с людьми. И реалист. Будет шантаж, будет и влияние, и давление, все будет.
Единственный депутат, голосовавший против новых поправок, Кистутис Докшис, не против самого государственного контроля. Он только не уверен, что этот контроль будет действенным и честным. Более того, считает парламентарий, в реальности государственное вмешательство укрепит позиции так мощных сетей по продаже лекарств, а небольшим аптекам оно может навредить.
Все маленькие аптеки, я думаю, будут закрываться. Им очень трудно будет конкурировать с большой сетью. При тех же самых надбавках на лекарства. Пойдет ли большая сеть, допустим, какую-то деревню или городок маленький, я не знаю.
Не сетевые аптеки в Литве действительно дышат на ладан. Особенно отделы по изготовлению лекарственных средств по рецептам. Проще закупить готовый препарат, чем возиться с колбами. Из таких аптек держатся на плаву в основном те, что с именами. Например, университетская в Вильнюсе. Расположенная напротив столичного университета в старинном красивом здании, она имеет давние традиции, авторитет и своих клиентов. Ведь некоторые лекарственные препараты в Литве можно купить только здесь. Президент Даля Грибаускайте, решительно взявшаяся за наведение порядка в фармацевтике, как и вообще в здравоохранении, которое она назвала наиболее коррумпированной сферой, призывает к жестким мерам в отношении коррупционеров, какие бы посты они ни занимали. Представители одной из мощных аптечных сетей Литфарма решили действовать в духе времени. В радиорекламе сети говорится, что компания одобряет позицию президента Дали Грибаускайте и поэтому предлагает дешевые лекарства в так называемые часы скидок. Однако закон о рекламе запрещает использовать имя человека без его согласия. Но это не реклама, ведь такие объявления не приносят нам никакой прибыли, даже наоборот, сказал представитель компании Вайдес Слесарайтис. Реакция главы государства на хитрость аптекарей пока неизвестна. А цены в аптеках и правду понемногу стали падать, но, по словам экспертов, по другой прозаической причине. Фармацевтам приходится приспосабливаться к пенсионерам, основным потребителям лекарств. Им с января в Литве уменьшили размер пенсий. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Что означают для Украины результаты второго тура президентских выборов? Обсуждают главный редактор газеты «Родное Приазовье» Донецкой области Сергей Швецко, главный редактор газеты «По-киевски» Сергей Тихий, политолог, историк Гульнара Бекирова из Симферополя и независимый журналист Алексей Заречанский. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все записи удалены. Диктофон был у нас тоже. Все записи были.
Проблема внутри палестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе встречи.
Полученные путем вымогательства деньги сотрудники ДПС делили между собой...
Градус Крунда, кодовое название комбинат, опустил после окончательного...
Мы можем выступать коалиционно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.